Глава вторая. Колдун из Гвавели. Форт Тускелан поднимался на западном берегу Черной реки. Ее волны плескались в основание частокола. Частокол был из толстых бревен, как и все остальные постройки, в том числе и башня, так с гордостью именовалось это строение, в которой жил губернатор. За рекой раскинулись бесконечные леса. Вдоль берега они были густыми, как джунгли. День и ночь патрули на стенах форта внимательно всматривались в эту зеленую стену. Изредка оттуда выходила какая-нибудь опасная тварь, и стражники знали, что за ними тоже следят не менее голодным, внимательным, диким и безжалостным взором. Постороннему глазу дебри за рекой могли показаться безлюдными и мертвыми, но они кишели жизнью. Не только птицы, звери и присмыкающиеся обитали там, но и люди, которые были страшнее любого хищника. Здесь, в укреплении, кончался цивилизованный мир. Форт Тускелан был самым последним поселением на северо-западе. Дальше гибарийские народы не продвинулись. Мир за рекой был таким же, как тысячелетия назад. В тенистых лесах стояли хижины, крытые хворостом и украшенные оскаленными человеческими черепами. Глинобитные селения, где горели костры и где точили наконечники копий худощавые неразговорчивые люди с курчавыми черными волосами и змеиными глазами. Эти глаза неотступно следили за фортом на том берегу. Когда-то хижины смуглого народа стояли на этом месте, где нынче раскинулись цветущие поля и деревянные дома русоволосых поселенцев, до самого Велитриума, беспокойного пограничного города на берегу Громовой реки и дальше до Бассонского пограничья. Сюда пришли торговцы и жрецы Митры. Эти по обычаю ходили босиком и без оружия, отчего и погибали часто страшной смертью. За ними двигались солдаты и лесорубы, их жены и дети на повозках, запряженных валами. Огнем и мечом аборигены были отброшены и за Громовую реку, и за Черную. Но смуглолицый народ никогда не забывал, что этот край, называемый Канайохара, принадлежал ему. Стражник у ворот потребовал назвать пароль. Сквозь зарешеченное окно пробивался свет факела, отражаясь на стальном шлеме и в настороженных глазах. «Открывай ворота!» — рявкнул Конан. «Это же я!» Он терпеть не мог армейской дисциплины. Ворота отворились во двор, и Конан с товарищем прошли в форт. Бальд заметил, что с двух сторон возвышались башенки с бойницами. Стражник удивленно вскрикнул, увидев груз, доставленный пришельцами. Остальные тоже собрались посмотреть, но Конан сердито сказал: «Вы что, безголовых покойников не видали?»
«Это Тиберий?» — прошептал один из солдат. «Я узнаю его по одежде. Стало быть, Валерий должен мне 5 монет. Я ж говорил ему, что Тиберий пошел на зов смерти. Я сам видел, как он со стеклянными глазами проезжал верхом на муле через ворота. Тогда я и поспорил, что не сносить ему головы».
Конан жестом приказал Бальту опустить носилки, и они оба направились в дом губернатора. Аквилонец с любопытством озирался, рассматривая конюшни, солдатские казармы, ловчонки, надежный Блокгаус и прочие строения. Навстречу им через площадь спешил народ поглядеть на страшную ношу. Здесь были аквилонские копейщики, и следопыты, и коренастые бассонские лучники. Бальд не слишком удивился, что губернатор принял их лично. Аристократия с ее сословными предрассудками осталась к востоку от границы. Валан был человек еще молодой, хорошо сложенный, с благородным, но несколько угрюмым лицом.